В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Ереване и Баку, 21.00 в Сухуми и Цхинвале, 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе анализируем революцию в Армении, взгляды из Баку, Тбилиси и Сухуми. Громкое дело о пытках в Ингушетии начал рассматривать суд в Нальчике. Не уйдут ли оборотни в погонах от ответственности? Страшилка российских СМИ, лаборатория Лугара в Грузии. Что скрывается за стенами учреждения с третьей степенью биозащиты? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. Дональд Трамп поблагодарил КНДР за обещание уничтожить ядерный полигон. Названо имя напавшего на прохожих в Париже. Им оказался уроженец Чечни Хамзат Азимов. На международном песенном конкурсе Евровидения 2018 победила израильтянка. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Северную Корею за ее, как он выразился, милостивый жест после того, как Пхеньян пообещал уничтожить свой ядерный полигон накануне встречи на высшем уровне между Трампом и Ким Чен Ином. Северная Корея объявила, что в этом месяце они демонтируют ядерный полигон в преддверии большой встречи на высшем уровне 12 июня, написал Трамп 12 мая в Твиттере. «Спасибо, очень умный и милостивый жест». Государственная информационная агентство Северной Кореи ЦТАК ранее сообщило, что Пхеньян намерен демонтировать ядерный испытательный полигон Пхунгери в течение ближайших двух недель. Для освещения этого события будут приглашены иностранные журналисты, в том числе из США и Южной Кореи. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил 11 мая, что Вашингтон предоставит экономическую помощь КНДР, если Северная Корея откажется от ядерного оружия. США настаивают на полной денуклеаризации КНДР. Уроженец Чечни, который совершил нападение на прохожих в Париже, имел французское гражданство. Об этом сообщает «Франс-Инфо». Сообщается, что нападавшего зовут Хамзат Азимов. Он получил французское гражданство в 2010 году. Азимов родился на территории Чечни 1 ноября 1997 года. Ранее сообщалось, что нападавший на прохожих в Париже выходец из Чечни был известен французским спецслужбам по своим связям с исламистским подпольем. Нападение на прохожих в центре Парижа произошло вечером 12 мая. Вооруженный ножом злоумышленник с криком «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания оперы, убил одного человека и ранил четверых. Полиция застрелила нападавшего. Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф прибыл в воскресенье в Пекин. Как сообщают иранские СМИ, это его первая остановка в поездке по разным столицам мира, направленная на то, чтобы попытаться спасти ядерное соглашение, оказавшееся на грани краха после выхода из него США 8 мая. По прибытии в Пекин Зариф сообщил, что обсудит в Китае возможные шаги, которые должен предпринять Тегеран. Зариф отметил, что Иран готов ко всем вариантам. Зариф, который намерен провести переговоры с главой МИД КНР Ван И, высоко оценил китайско-иранские отношения. Глава МИД Ирана отправился в поездку в связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке через несколько дней после израильских ударов в Сирии, во время которых погибли по меньшей мере 11 иранских бойцов, находящихся в этой стране. Далее Зариф направится в Москву и Брюссель, чтобы проконсультироваться с оставшимися участниками соглашения 2015 года. Китай был одной из шести держав наряду с Соединенными Штатами, Россией, Францией, Великобританией и Германией, которые подписали совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, соглашение, по условиям которого санкции были отменены в обмен на обязательство Тегерана не создавать ядерное оружие.
Эхо Кавказа. Новости.
На международном песенном конкурсе Евровидения 2018 израильтянка Нетта Барзилай одержала победу с песней «Той, игрушка».
Look at
сумме после голосования жюри и телезрителей она получила 529 баллов. Теперь следующий конкурс пройдет в Иерусалиме. На пресс-конференции в ночь на воскресенье после финала конкурса Нетта заявила, что для нее почетно привести конкурс на родину в Израиль. На вопрос, что певица собирается делать прямо сейчас, после победы, она ответила: «Хумус». Сотрудники правоохранительных органов задержали до 30 человек на митинге за свободный интернет, который проходил сегодня на проспекте Сахарова в Москве. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он заявил Интерфаксу, что задержали человек 25-30 представителей Левого фронта, анархистов, других организаций, которые назвали целью акции привлечь внимание общественности к ограничениям доступа к интернет-ресурсам, к уголовным делам за лайки и репосты, к действиям Роскомнадзора, ограничивающим конституционные права граждан, призвать к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, к освобождению политзаключенных, репрессированных по интернет-делам. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главной теме. Одной из самых обсуждаемых тем на постсоветском пространстве стал приход к власти в результате акции протеста Никола Пашиняна в Армении. Под давлением народа лидер оппозиционного протеста был избран парламентом на пост премьер-министра страны. За этими событиями внимательно следили в Тбилиси, пытаясь понять, означает ли это смена власти, например, поворот Армении на Запад. Грузинский политолог Гия Нодия считает, что с такими выводами спешить не следует.
Для грузин события в Армении важны и интересны, но им трудно в них разобраться. Не только потому, что революционная стихия по природе своей непредсказуема. Неопределенность касается всех, включая самих участников событий. Как оказалось, в Грузии вообще нет экспертов по армянской политике. Все ушли изучать НАТО и Евросоюз. В Армении знают про Грузию больше, чем наоборот, что очень жаль. Но воздержаться от оценок и предположений мы все равно не можем. В Грузии есть тенденция все сводить к геополитике. Раз народ протестует против пророссийского правительства, значит, в случае его победы страна возьмет прозападный курс. Если этого не произойдет, в чем же смысл революции? Менять шило на мыло? Но в Армении такая логика не работает, потому что исходная ситуация здесь принципиально иная. Современная Грузия выросла из борьбы за независимость, где оппонентом выступала и до сих пор выступает Россия. Новая Армения родилась из победы в Нагорном Карабахе. Россия была главной союзницей, пусть не всегда надежной, а противником – турецкий мир. Защита результатов этой победы стала основным приоритетом армянского государства и остается таковым. В теории многие армяне предпочли бы Европейский Союз евразийскому, но такой выбор может поставить под удар Карабах. По крайней мере, так считает большинство армян. Значит, смена геополитической ориентации в обозримом будущем серьезно рассматриваться не может. Но соперничество между Россией и Западом действительно крайне важное для региона, не сводится к тому, кто в какой военный блок вступил или хочет вступить. Это борьба между различными системами ценностей и моделями развития. Так называемая мягкая сила здесь не менее важна, чем военные блоки. Армянская революция показывает, что в этой борьбе Россия проигрывает, и неудивительно, что ее политическая элита сильно нервничает. Несмотря на все различия, самое естественное грузинское сравнение для текущих армянских событий – революция РОС 2003 года. Тогда тоже сменилось правительство, но не геополитическая ориентация. Сметенный революцией Эдуард Шеварднадзе был вполне прозападным. Он первый официально заявил, что Грузия хочет стать членом НАТО. Но новое руководство сменило модель развития. Пришли люди с несоветской ментальностью, которые стали создавать государство западного типа. Знаю, что с этой оценкой не все согласятся. Реальной либеральной демократии в Грузии не было и нет. И розовые революционеры несут за это свою долю ответственности. Но постсоветский квазифеодализм сменился более или менее современным государством. Законы стали вытеснять понятия. А молодые люди начали верить, что для успешной карьеры образование, деловые качества могут быть не менее важны, чем личные связи. Что, конечно, не значит, что последние совсем уж потеряли значение. Все это имело геополитическое значение тоже. Революция рос, и последующие реформы заставили Запад относиться к Грузии и Южному Кавказу по-другому. Регион включили в программу европейского соседства, вопреки первоначальному решению этого не делать. Грузии обещали членство в НАТО, пусть многие об этом теперь жалеют. Потом создали программу европейского партнерства и открыли ее членам реальную перспективу ассоциирования с Евросоюзом. Грузия хочет гораздо большего, но ее позиционирование по отношению к Западу уже принципиально изменилось. Соответственно, революция роста оказалась тяжелым стратегическим поражением России. Даже война 2008 года не смогла этого изменить. То, что произошло в Армении, уже очень болезненно для России. Недопустимо, что в стране, которую она рассматривает как своего сателлита, власть менялась по требованию народа. В Москве правильно считают, что бархатные революции – самое опасное оружие Запада против российского влияния. Не потому, что Запад их организовывает и финансирует. Это чепуха. Но получается, что даже угроза отнять Карабах недостаточно для отражения мягкой силы Запада. Народ все равно хочет подотчетного себе правительства. Сейчас самый главный вопрос – сможет ли бархатная революция сменить не только властную элиту Армении? Это, видимо, уже неотвратимо, но и модель ее развития. Успех в этом направлении прежде всего важен для самой этой страны, но он может дать и новый стимул, процесс для политических процессов в регионе в целом.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему армянской революции. Пожалуй, нигде не следили за ереванскими событиями более пристально, нежели в Баку. Неопределенность как повод для оптимизма. Примерно так оценивает для Азербайджана события в Армении азербайджанский политолог Хикмет Гаджизаде, наш гость недели. В беседе с Вадимом Дубновым он рассказывает о том, как воспринимают армянскую революцию и лично Никола Пашиняна, что дает надежду и что настораживает.
Как отнеслись в Азербайджане к тому, что произошло в Армении? Как я понимаю из соцсетей, из прессы, реакция достаточно многослойная.
В демократическом лагере приветствовали вообще это. Браво, Армения, браво, мирный путь, долой диктатуру и так далее и тому подобное. Государственные СМИ сдержанно отреагировали, ожидая как бы сигнала из лагеря Пашиняна. И вот на его призыв, что я готов вести переговоры, ну, они тоже сказали, мы тоже готовы. Вообще, Саркисяна не любили очень в Азербайджане ни власти, ни демократы, ни оппозиция. То есть особые переживания о том, что он ушел, не было.
За пределами Армении достаточно распространено мнение о том, что случившееся должно было взволновать коллег по евразийскому пространству, по постсоветскому пространству, в первую очередь Азербайджан, Россия и так далее. Вот какая-то нервозность наблюдается у азербайджанской власти, действительно?
У нас не наблюдается, честно говоря, никакой нервозности. Видимо, здесь власть придержащие твердо в себе уверены, и все здесь как бы зажато и завинчено. Поэтому лишних больше никаких ни заявлений, ни каких-то телодвижений, ни акций предпринято не было.
Тогда давайте поговорим про демократическую общественность. А вот здесь мне тоже показалось, что не все так было однозначно, потому что, с одной стороны, да, революция, с одной стороны, ну, не то чтобы зависть, но какое-то такое уважительное чувство, а с другой стороны, все-таки, ну, не совсем дружественная страна, не совсем дружественный режим, и как все это между собой связано?
Дело в том, что поначалу, конечно, было в демократическом лагере консенсус, всеобщее, так сказать, одобрение. Но по ходу дела этот Пашинян начал такие вот барон Мюнхгаузеновские выступления. Там оскорблять Азербайджан. Ни в коем случае Карабах не может быть никаких уступок.
У него были заявления оскорбительные для Азербайджана?
У него были. Я читал здесь, что он приехал в Карабах и по там он выступил, что Азербайджан вообще, вы не волнуйтесь, мы с ними справимся, это самые трусливые государства в истории. Вот и нам приходится, смотрите, с кем нам приходится соседствовать. Вот какие-то такие неприятные вещи стал говорить. Ну и потом, я не буду вести переговоров ради переговоров. Потом он сказал, что пусть Карабах завоюет независимость, а потом мы объединимся. Ну, в общем, начал вот такие вот, ну, я не знаю, не вполне дипломатичные вещи говорить. И тут, конечно, многим это не понравилось, стали комментировать. Ну, типа, вот мы шило на мыло поменяли, все будет так же и так далее и тому подобное. Так что вот это связано было так. Сначала поддержка, потом Пашинян невыдержанно очень себя повел. Видимо, опыта нет пока.
Власть не очень заволновалась за этих событий. А хоть какое-то воодушевление демократической части населения почувствовала? Или тоже никто ничего подобного для Азербайджана не ждет?
Нет, нет. Воодушевление есть, но как бы в душе, в сердце, так сказать. Никто не будет выходить на улицы в поддержку армянской революции. И если читать социальные сети, то там видно, что есть воодушевление, надежда на то, что вот следующие мы последняя диктатура, теперь потом наша очередь. Посмотрите, что армяне делают, почему мы молчим, почему мы не встаем. Все это есть.
Что говорит экспертное сообщество?
Ну, экспертное сообщество говорит одну такую главную вещь, и я к ней присоединяюсь. Что, по-видимому, ни Пашинян, ни пока армянское общество в целом, за исключением небольшого количества людей, не осознает, что пока они геополитическую и карабахскую проблему не решат, ничего невозможно сделать. Им кажется, что он придет там, справится с олигархами, хороших полицейских поставит, честных налоговиков, и все пойдет, станет лучше. Но экспертное сообщество говорит, что нет. Пока не будет решен вопрос геополитической ориентации Армении, то есть Армения должна стать свободной в своем выборе. И также она не откажется от реваншистских своих планов по поводу Карабаха и Азербайджана, ничего изменить будет невозможно. Вот это мнение экспертного сообщества.
Уточню. Имеется в виду, что если Армения не изменит свой подход в Карабахе и ко всей внешней политике, то ей не поможет хорошие полицейские и реформы? Или она не сможет сделать эти реформы?
Нет, реформы просто не получится. Ну, например, вы начали реформы. В то же время в Карабахе вы продолжаете напряжение поддерживать. Но если вы поддержите напряжение, тогда вам нужна защита, потому что один на один с Турцией и Азербайджаном справиться трудно. А если вам нужна поддержка, поддержка придет в этом случае из России. И тогда Россия опять будет требовать своего куска пирога. Делайте то, давайте сюда свою газовую сеть, давайте разберемся с атомной электростанцией, ну и так далее. Покупайте наше оружие. Ничего не получится. Таково мнение экспертов, и я к нему присоединяюсь.
А какое развитие предполагают в связи с Пашиняном в Карабахе? Ну, понятно, что визит Пашиняна в Карабах мог вызвать совершенно однозначную реакцию. Это как бы протокол, это все заведено. И тем не менее, все-таки на экспертном уровне чего ждут от Пашиняна и чего ждут вообще от регулирования в Карабахе?
Я бы все это назвал, знаете, как такой заголовок. Пашинян – последняя надежда старой Армении. То вот мы все правильно, у нас курс правильный, но плохой был просто боцман. А вот сейчас пришел новый боцман, и мы тем же курсом продолжим, и вот мы достигнем. Нет, конечно, с приходом Пашиняна никаких сигналов о том, что начать конструктивные переговоры с Азербайджаном, возвращать беженцев и так далее, вырабатывать какие-то компромиссы. Пока нету этого. И азербайджанское правительство неоднократно заявляло, что готово на самый высокий статус автономии для Карабаха и готово обсуждать, что это будет широкое самоуправление, и у них будет связь с Арменией. Даже обсуждалась и аланская модель.
Актуализируется ли эта программа в связи с Пашиняном?
Он же сразу заявил, что нет, вообще он до своей победы, он такое заявление сделал, что Азербайджан надо поставить на место, надо захватить еще один большой город, это я цитирую, чтобы они еще целый год в себя приходили.
Это не воспринимается как публичная позиция.
Неизвестно, что будет. Мы только можем судить, потому что он сказал. Конечно, когда он с реальностью столкнется, он заговорит по-другому.
Меняются ли какие-то надежды на урегулирование? Или все, что произошло в Армении, к урегулированию, по мнению Азербайджана, пока никакого отношения не имеет?
Нет, надежда есть. Лично у меня есть надежда. Потому что Саркисян и весь его этот карабахский клан, он целиком был настроен на войну. Они не принимали больше никаких идей. А этот человек хоть какую-то неопределенность вносит сейчас. Да, как вы правильно говорите, мало что он говорит сейчас. Там видно будет. А с Саркисяном ничего не было видно. Так что надежда есть. Новая армянская власть чем отличается фундаментально? Это власть армян Армении. А та была власть армян Карабаха. Вот в чем разница, существенно. И армяне Армении очень ревностно относились к этому правительству, что вот, приехали, понаехали, управлять не могут, а мы должны о своих детях думать, мы ради них погибаем и так далее. Сейчас армяне Армении будут решать. И это уже другое.
Гостем недели был азербайджанский политолог Хикмет Гаджизаде. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Было бы удивительно, если бы романтическим периодом восприятия нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна в самых разных краях не постарались воспользоваться бойцы информационных войн, решающие свои собственные задачи и чаще всего действующие анонимно. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария расскажет о ряде соответствующих публикаций, в которых, в частности, упоминается Абхазия.
Одной из самых обсуждаемых в эти дни на постсоветском пространстве и особенно, конечно, на Кавказе событий – это стремительный приход к власти в Республике Армения Никола Пашиняна. Еще с месяц назад мало кто за пределами Армении слышал это имя. Но 8 мая парламент избрал Никола Ваваевича, которому 1 июня исполнится 43 года, премьер-министром, что теперь главная должность в стране. Никому, даже ему самому, еще не ведомо, какой из него получится руководитель. Ведь не всякий бунтарь, идущий к власти, оказывается потом эффективным менеджером, искусным политиком и дипломатом. Но пока он окружен героическим ореолом и прославлен как лидер народных масс, который, действуя лишь методами уличных протестов, без всяких захватов административных зданий, не говоря уже о пролитии крови, заставил уйти в отставку Сержа Саргсяна, приготовившего ранее премьерское кресло под себя. Пока в Армении и за ее пределами, в том числе в Абхазии, прежде всего среди ее армянской диаспоры, преобладают энтузиазм и даже восхищение новым лидером. И было бы удивительно, если бы этим романтическим периодом восприятие Пашиняна в самых разных краях не постарались воспользоваться бойцы информационных войн, решающие свои собственные задачи и действующие анонимно. Известный российский политолог Сергей Маркедонов тут же разоблачил появившийся фейк. По сети загуляла информация о том, что Никол Пашинян, новый премьер Армении, якобы отменил День Победы и перенес его на 8 мая. И даже цитаты приводились из его как бы указа. И затем он приводит совершенно иные, реальные цитаты из выступления Пашиняна относительно праздника Победы. А я вчера вечером, еще до прочтения поста Маркедонова, наткнулся в Фейсбуке на другую публикацию под хлестким заголовком «Пашинян. Участие в войне в Абхазии против Грузии было фатальной ошибкой армян». Сразу оговорюсь, не знаю о взглядах Пашиняна на грузино-абхазскую войну, которая шла, когда ему было 17-18 лет. Склонен также думать, что в Армении есть люди, которые смотрят на нее по-разному. Кто-то, исходя из того, что абхазы, как и армяне Нагорного Карабаха, отстаивали право на самоопределение, кто-то, исходя из того, что лично он связан различными узами с грузинами и симпатизирует им, и так далее, и тому подобное. Но очевидно другое. В пространной публикации, заголовок которой был приведен, с ним логически связана только коротенькая преамбула. Премьер-министр Николя Пашиани, так в тексте, считает считает, что Баграмянский батальон и участие в войне в Абхазии против Грузии было фатальной ошибкой армян, который испортил грузино-абхазские отношения. Конец цитаты. При этом нет никаких ссылок на то, где и когда Пашинян озвучил такое свое мнение, а в качестве первоисточника фигурируют отнюдь не СМИ, а ИПН, то есть частная сеть оперативной связи. Что касается остальных почти 7 страниц текста, которым процитированная выше кем-то пришпандорена, то это давнишняя, судя по всему, статья, в которой различные грузины высказывают свои обиды на армянский батальон имени маршала Баграмяна, воевавший в 1993 году на стороне абхазов. А теперь вопрос на засыпку. Как вы думаете, что связывает между собой отставки премьер-министров Сержа Саргсяна в Ереване и Беслана Барцица в Сухуми? Думаю, что как ни напрягай тут мыслительные способности, не додумаешься до того, до чего додумался анонимный автор тбилисского интернет-издания «Кавказ Плюс». Оказывается, когда 24 апреля, на самом деле указ президента Абхазии был опубликован днем раньше, отправили в отставку Барцица, это было сделано, чтобы вернуть премьерское кресло Геннадия Гагулия, который уже занимал его при Владиславе Арзенба. Именно тогда, когда действия России, абхазских сепаратистов и ереванского режима были особо тесно согласованными, особенно в свете оккупации Арменией азербайджанского Карабаха. Конец цитаты. Вы что-нибудь поняли? Тогда, может, заголовок статьи поможет догнать логику ее автора. Карабахский клан будут эвакуировать сепаратистскую Абхазию. Бедный аноним. Как же ему хочется жить в этом выдуманном мире. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Почти в продолжение революционной темы рубрика «Голоса» наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе решил выяснить, как относятся жители грузинской столицы к идее переименования площади Рос в площадь Первой Демократической Республики.
Как вы считаете, надо ли переименовывать площадь Рос в площадь Первой Грузинской Демократической Республики?
Честно говоря, мне все равно, как она будет называться, но все же первое название, думаю, лучше, поскольку оно намного короче. Считаю, что никакой необходимости переименовывать эту площадь нет. Каждая власть пытается ее переименовывать. Сначала была площадь Республики, затем стала площадью Рос. Теперь хотят назвать именем Первой Республики. Так ведь нельзя. Что это такое?
Да, я считаю, что нужно переименовывать в площадь Первой Демократической Республики, поскольку в городе должно быть что-то, чтобы напоминало о событиях тех лет. Мне кажется, что тот момент, когда Грузия стала демократической республикой, стали забывать. Точнее, больше не придают ему должной исторической ценности. Именно поэтому стоит переименовать площадь, чтобы память об этом оставалась.
Я считаю, что площадь Рос олицетворяет тот период и те события, которые себя не оправдали. Для истории Грузии этот период был не самым простым, и его итоги страна ощущает по сей день. Это потери наших территорий, да и много других тяжелых моментов пережила Грузия. В общем, ничего приятного в то время не происходило, поэтому я за то, чтобы площадь переименовали.
Вообще не должны были переименовывать эту площадь. Она же изначально называлась площадью Республики. Зачем надо было менять название на площадь Рос, чтобы затем вновь называть ее схожим именем? Да и площадь Рос напоминает о революции Рос и периоде правления Саакашвили, о котором ничего хорошего я сказать не могу. Поэтому я считаю, что было бы правильно переименовать на площадь Первой Демократической Республики.
Я думаю, было бы неправильно переименовывать площадь Рос в площадь Первой Грузинской Демократической Республики. Это название очень длинное и сложное. Да и не думаю, что оно приживется. Это центральная площадь, у нее должно быть простое и красивое название. Поэтому, думаю, стоит оставить площадь Рос.
Площадь Первой Демократической Республики, по-моему, звучит намного лучше. Думаю, было бы неплохо, если бы переименовали. Более того, это должны были сделать намного раньше, как только власть сменилась. Но хорошо, что хотя бы сейчас решились на это, когда Первой Республике исполняется 100 лет. Я не хочу, чтобы эта площадь называлась площадью Роз, и не желаю, чтобы ее называли площадью Первой Демократической Республики. Оба эти названия не подходят месту, расположенному в центре города, который ассоциируется у людей с приятными моментами. Там ведь сад, где встречаются молодые люди. Можно ведь придумать этой площади нейтральное название. Причем тут республика?
Серго Брегладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси сегодня продолжились акции протеста против действий полиции, которая провела рейды по ночным клубам грузинской столицы в ночь на 12 мая. Сегодня протест был не таким многочисленным, как вчера. Из Тбилиси передает корреспондент настоящего времени Звиат Мчедлишвили.
Политическая часть акции завершилась, и теперь ее участники приступили к танцам. Это неотъемлемая часть протеста, который проходит под слоганом «Мы танцуем вместе, мы боремся вместе». На акции по-прежнему немноголюдно. По сравнению со вчерашним днем, когда здесь были, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, сегодня здесь собрались до 1000 протестующих. Пока неизвестно, как и в какой форме продолжатся протесты. Организаторы обещают сообщить об этом позже. Что касается требований, то они остаются прежними. Это отставка премьер-министра, это отставка главы МВД, это наказание лиц, ответственных за операцию, проведенную в ночных клубах. Также протестующие требуют от руководства страны поставить вопрос о политической ответственности правящей партии «Грузинская мечта».
Рассказывал Звиат Мчедлишвили, Тбилиси. Представители нескольких ультранационалистических движений, недовольные митингами общественного движения «Белый шум», попытались провести сегодня контракцию у здания парламента в Тбилиси. Выкрикивая националистические лозунги, несколько десятков человек в масках и с флагами грузинских меньшевиков шествием направились от станции метро Марджанишвили к проспекту Руставели. Ультранационалисты заявили, что у здания парламента они хотят выступить против ЛГБТ-пропаганды и пропаганды наркотиков. Марш был остановлен полицией на улице Гии Чантурия, которая ведет к проспекту Руставели. Сотрудники МВД сообщили им, что территория оцеплена, поскольку там уже проводится митинг, и участники шествия не смогут пройти к охраняемой зоне. Лидер Национального единства Грузии Георгий Челидзе заявил, что не собирается противостоять полиции, но отметил, что если эта распущенность продолжится, будет создана гражданская гвардия, готовая к гражданскому противостоянию. Конец цитаты, сообщает агентство «Новости Грузия». Между тем, активисты «Белого шума» поблагодарили сотрудников МВД Грузии за обеспечение порядка и безопасности участников их акции. Парламентское меньшинство вызывает министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария в парламент, как заявила член Европейской Грузии Елена Хоштария. Правительство грубо нарушило права человека. Парламентское меньшинство категорически требует, чтобы министр внутренних дел как можно скорее явился в парламент. Комментарий Елена Хоштария распространяет пресс-служба партии Европейская Грузия.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Дело оборотней в погонах из Ингушетии направили в военный суд Нальчика. Больше года Следственный комитет расследовал несколько случаев превышения силовиками своих полномочий. И все это время жертвы жестоких пыток опасались, что виновные смогут уйти от справедливого наказания. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На 18 мая назначено первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 7 сотрудников силовых структур, обвиняемых в превышении своих должностных полномочий с применением насилия. Расследование этого резонансного уголовного дела началось с жалобы жителей Азербайджана на неизвестных ему сотрудников правоохранительных органов, вымогавших крупную сумму денег путем угроз и шантажа. В результате проведенных Следственным управлением Республиканского следственного комитета и УФСБ России по Республике Ингушетия совместных оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Республики Тимур Хамхоев и его подчиненные. Дальше больше. Буквально через 2 недели Хамхоеву предъявляют еще одно обвинение в причастности к пыткам супругов Далиевых, которые в июле 2016 года попали под подозрение в ограблении банка. А еще через какое-то время аналогичное обвинение было предъявлено заместителю Хамхоева Сергею Хандогину и еще 3 сотрудникам этого ведомства, а также начальнику районного отдела полиции Магомеду Бекову и оперуполномоченному отдела по борьбе с терроризмом УФСБ Республики Ингушетия Мустафе Цароеву. Потому с какой быстротой предъявляли обвинения и возбуждали уголовные дела, а в некоторых случаях возобновляли старые, можно предположить, что в разработку Хамхоев и его подельники попали гораздо раньше, чем случился инцидент с вымогательством денег. Потерпевшим по уголовному делу признан 10 человек, и их могло быть гораздо больше, если бы потенциальные заявители не опасались того, что виновные смогут уйти от наказания. А вот в случае бывшего сотрудника полиции Хасана Кациева, который настаивал на том, чтобы к делу приобщили и его показания о пытках в подвалах ЦП, должного интереса не проявили уже сами следственные органы. В июне 2017 года несколько уголовных дел объединили в одно производство. Ключевым эпизодом стал случай с пытками Далиевых, так как в результате противоправных действий полицейских один из супругов, Магомед Далиев, скончался. Эта история получила широкую огласку, а ход расследования убийства взяли на контроль республиканские власти. Большую роль в привлечении внимания к расследованию этого дела сыграла сестра убитого Петимат Юсупова, которая на протяжении нескольких месяцев придавала гласности все действия следственных органов, подключила к работе независимых адвокатов и периодически направляла жалобы в различные инстанции. И даже после задержания сотрудников ЦП Петимат Юсупова не прекратила своей активной общественной деятельности, так как считала, что не все виновные привлечены к ответственности. Следует отметить, что один из потерпевших, житель селения Сурхахи Магомед Аушев, отбывает наказание в колонии поселения. Он подвергся пыткам в тот же день, когда запытали до смерти Магомеда Далиева. Аушева заставляли признаться в умышленном поджоге автомобиля, не имея при этом веских доказательств его вины. Факт применения пыток установлен в ходе следствия, и тем не менее Магомеда осудили на 3 года лишения свободы. Его адвокат пытается добиться отмены несправедливого приговора, и, возможно, суд над сотрудниками ЦП поможет достичь этой цели. Но вот какое решение примет гарнизонный военный суд в городе Нальчик, пока трудно предположить. В настоящее время 2 обвиняемых сотрудника ЦП находятся под домашним арестом, еще 1 под подпиской о невыезде, и 4 бывших сотрудника содержатся под стражей. Адвокаты обвиняемых заявили ходатайство о проведении предварительного слушания по уголовному делу, однако председатель Нальчикского военного суда отказал в удовлетворении этих ходатайств, не увидев мотивов и оснований для проведения предварительного слушания. Также судья отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных, ведь преступления, которые совершили бывшие сотрудники полиции, не попадают в перечень статей Уголовного кодекса, предусматривающий рассмотрение в суде дел с участием присяжных заседателей. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Нежелание отвечать на запросы и затягивание расследования обвинили в минувший вторник грузинскую власть, правозащитники и семья умершего 23 февраля в Цхинвале Арчила Татунашвили. Спустя 1,5 месяца после передачи Тбилиси тела Татунашвили властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия, семья покойного все еще ждет результаты повторной экспертизы, проведенной в Национальном бюро судмедэкспертизы, рассказывает Мзия Парисишвили.
«Зачем им дожидаться передачи внутренних органов?» – недоумевал отец Арчила Татунашвили Георгий на пресс-конференции в офисе Центра по правам человека. «Это НПО защищает интересы семьи Арчила, умершего в конце февраля при невыясненных обстоятельствах в Цхинвальской больнице. Де-факто власти Южной Осетии около месяца отказывались передать тело Татунашвили семье, что еще больше усилило подозрения грузинской стороны о том, что Арчил Татунашвили подвергся пыткам со стороны юго-осетинских силовиков – и умер насильственной смертью. В этом не сомневается отец Арчила, Георгий, поэтому и недоумевает, почему сотрудники Национального бюро судмедэкспертизы имени Самхараули тянут заключением, аргументируя тем, что осетинская сторона тела Арчила Татунашвили передала грузинским властям без важных внутренних органов, в том числе без сердца и головного мозга.
Зачем еще добиваться передачи внутренних органов? Человек подвергся жестким пыткам. Я в телефоне храню фотографии. На лбу у него след пули. Нос не его. Видимо, был сломан и потом подправили. Руки в ссадинах, с переломами. Пальцы заново собраны. Почему хотя бы промежуточное заключение не сделали в бюро Самхараули?
Сидящая рядом с Георгием Татунашвили адвокат, юрист Центра по правам человека Тамара Вальяни рассказала и о других претензиях к Национальному бюро судмедэкспертизы. Там отказываются выдавать материалы Татунашвили независимым специалистам для альтернативной экспертизы. Но больше всего правозащитника волнует следующее.
Следствие ждет заключения экспертизы. Экспертное бюро ждет передачи внутренних органов. Создается тупиковая ситуация. У экспертов есть материалы наружного осмотра и повреждений на теле, поэтому должны предоставить хотя бы промежуточные итоги. Если это не получается, то об этом нужно известить общество, назвать препятствующие объективные или субъективные обстоятельства.
В бюро судмедэкспертизы публичных заявлений не делают. Представители следственных органов, как и других госведомств, также не отвечают на вопрос о том, ведутся ли переговоры с де-факто властями Южной Осетии о возможной передаче внутренних органов Татунашвили. Правозащитники и семья Татунашвили недовольны молчанием властей. Адвокат Тамара Вальяни сегодня напомнила, что семья Арчила от журналистов узнала о том, что тело было передано без внутренних органов, так же, как и о том, что Министерство юстиции намерена подать иск по делу Татунашвили в Страсбургский суд против России. Заявление министра юстиции Тейт Лукьяни было распространено пресс-службой ее ведомства накануне. В нем министр сообщила, что к иску стали готовиться вскоре после смерти Татунашвили.
Министерство юстиции начало подготовку иска еще тогда, когда наша власть всеми силами пыталась вернуть тело из Цхинвальского региона. После передачи мы с почестями предали его земле. Но все это время работа над иском продолжалась. Мы в кратчайшие сроки завершим составление иска с соблюдением всех тех процедур, которые увеличат наши шансы как стороны истца. Конечно же, ответчиком в этом деле будет Российская Федерация.
Однако до направления иска в Страсбург правозащитники семьи Арчила Татунашвили сегодня призвали Министерство юстиции ускорить процесс расследования на месте. Адвокат Тамара Вальяни считает, что следствие по уголовному делу Татунашвили должно идти по статье «Пытки». Сегодня же стало известно, что обратиться в Страсбургский суд с иском против России намерен и отец Арчила, Георгий Татунашвили. Ее адвокат Тамара Вальяни выразила надежду, что к тому времени семья из-за неэффективных действий властей не будет вынуждена внести иск в Европейский суд по правам человека и против правительства Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас к делам церковным. 6 мая митрополиту Грузинской Православной Церкви не дали провести службу на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Полпред президента республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев сообщил Эху Кавказа, что эта служба могла спровоцировать осложнение ситуации, рассказывает Мурат Гукимухов.
По словам полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурата Джоева, 6 мая представители Грузинской Православной Церкви во главе с митрополитом Галийским и Атенским Андреем Квазава вместе с прихожанами намеревались перейти государственную границу и провести богослужение на югостинской стороне. Югостинские власти узнали об этом заранее и расценили эти действия как серьезную провокацию, которая может осложнить ситуацию, говорит Мурат Джоев.
Просто у нас была информация, что вчера 6-го грузинский митрополит вместе со своими прихожанами хотел провести службу на территории Южной Осетии, сетли около осетинского села Адзесар. Это в районе села Арцил. Ну, мы их проинформировали через миссию наблюдателей Евросоюза, что пересечение через границу невозможно, поскольку у нас в Грузии нет никаких отношений, они не могут нарушить границу.
Мурат Кузьмич, то есть они хотели перейти границу не на пункте пропуска, а в любом понравившемся месте?
Ну да, но пройти через границу это нарушить, потому что граница закрыта. Мы их предупредили, но вчера нашей службе там не допустили, чтобы было незаконное пересечение границы. А митрополит вместе со своими прихожанами приехали, отслужили свою службу на грузинской стороне и уехали. То есть пересечения границы не было.
Как бы к этому предприятию не относились представители паствы, но митрополит не мог не знать, что с точки зрения югостинских властей это нарушение государственной границы со всеми вытекающими последствиями для нарушителей. Задержание, заключение под стражу, суд. А если, не дай бог, во время задержания кто-то оказал бы сопротивление, то дело могло закончиться трагедией. Тогда к чему все это? Зачем рисковать жизнями людей для весьма сомнительной акции с явно провокаторским душком? А разве не долг пастыря оберегать свою паству? Гражданская активистка из Ленинграда Тамара Мирокашвили против подобных акций. Во-первых, они подвергают опасности участников этих мероприятий. А во-вторых, настраивают югостинское общество и власти против клириков грузинской церкви, которым после перехода Ленингорского района под юрисдикцию Цхинвала позволили остаться и окормлять местное грузинское население, говорит Тамара Мирокашвили.
Вот такие провокации или глупые поступки поставляют наших священников, которые здесь служат с разрешения югостинских властей. Наш митрополит Исаия, он служит здесь все эти годы. У Исаия и у других священников есть пропуски. Они без проблем пересекают пропускной пункт Раздахан, то есть где это положено, и исправляют службы. У нас в районе иногда проводятся крестные ходы. На Рождество, Пасхе, вот раньше закрывали дорогу, сейчас вот уже последние 2 года не закрывают дорогу. Наш церковь полным бывает, в больших церковных праздниках приезжают из Тбилиси, из Ровани, местные. И местная власть никаких проблем им не создают. В женском монастыре проводится капитальный ремонт в кельях, где они живут. Строительные материалы везут из Тбилиси, тоже никто не создает проблемы. У женского монастыря есть свое большое хозяйство, много коров. Свою продукцию они продают в Цхинвале. Проблем с этим не бывает. Это тоже положительный момент.
По наблюдениям Тамары, в Южной Сити никто не обращает внимания на клириков ГПЦ. Но вот после каждой подобной провокации в местной прессе и социальных сетях появляются возмущения. Дескать, зачем мы терпим на нашей территории столь враждебную нам организацию? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем юго-осетинскую церковную тему. Власти Южной Осетии давят не только на грузинскую паству, но и на юго-осетинскую. Кампания против старостильной Аланской епархии, а также множащиеся пропагандистские материалы против нее в некоторых российских СМИ дали повод заговорить о росте антироссийских настроений в Южной Осетии. Некоторые эксперты отмечают, что это давление всего лишь прагматичные шаги отдельных игроков в меркантильных целях, рассказывает Ирина Келихсаева.
Накануне Аланская епархия отреагировала на анонимный материал, размещенный на сайте Осетинского радио, владелец которого являлся доверенным лицом президента Анатолия Бибилова на прошлых президентских выборах. Священнослужители обратили внимание на жонглирование темой национализма в связи с церковным вопросом, цитата, «противопоставляя нас московской патриархии и выставляя их противниками осетинского христианства и союзниками грузинской церкви, автор сознательно провоцирует и разжигает антироссийские настроения в осетинском общественном сознании. В искусственном раздувании конфликта, в желании представить прихожан и защитников епархии антироссийски настроенными элементами, главная роль отведена местным властям. Именно с активизацией политических сил с лозунгом о скором вхождении в Россию связывают в юго-осетинском обществе использование новых страшилок о неблагодарных жителях Южной Осетии. Прежнее клеймо прогрузински плавно в духе времени перетекло в обвинение в антироссийскости. Кстати, уважение к священнослужителям Аланской церкви на фоне этих скандалов только растет. Взвешенная позиция, открытость, мудрость высказываний в противовес нелепым действиям властей усилила их позиции. Неприятный сигнал для общества республики прозвучал и в конце апреля, когда российский спутник Южная Осетия выдал материал об избиении российского военнослужащего местными жителями. При этом новость, рассчитанная на читателя за пределами Южной Осетии, состояла из рассказа о недружественном поведении местных аборигенов, которые вышли из машины и без всякой причины разбили передние стекла и передний бампер, помяли крышу принадлежащего военнослужащим автомобиля марки «Лада Гранта», а ему самому причинили телесные повреждения. Если российский читатель после этого должен был впасть в негодование, то местный только пожимал плечами. Маленький город и его малочисленное население знали все детали этой истории, где военнослужащий 4-й базы вовсе не выглядел жертвой. Так кому выгодно провоцирование антироссийских настроений в Южной Осетии? Своя версия происходящего есть и у гостинского общественника Тимура Цхурбати, который отводит главную роль в этом действии кураторам из Москвы.
Назначенные нам из Москвы кураторы, чтобы поднять свою самоценность, хотят представить обстановку в Южной Осетии хуже, чем она есть. В Южной Осетии нет антироссийских настроений. Изначально народ понимает, что без России нам никак не выжить. Однако, вот как ни странно, интересы кураторов, поднятие их самоценности, вот это и провоцирует антироссийские настроения. Местные чиновники подхватывают вот идеи кураторов, думая, что те вот только о том и думают, как бы поднять экономику, значит, поднять ее имидж. Их интересует собственный имидж и собственные дела. А Южные Осетии должны думать сам народ Южной Осетии и национально использовать помощь Москвы.
Спровоцировать антироссийские настроения в республике, считает Цхурбати, практически невозможно.
Слишком уж Россия нам помогла выжить физически. И поэтому, скорее всего, вот это приведет к протесту именно против этих кураторов. И они будут смещены. А то, чтобы народ качнулся в другую сторону от России, в это лично я не верю.
Экс-министр иностранных дел Давида Санакоева и его политические оппоненты, вынося вотум недоверия в парламенте прошлого созыва, также обвиняли в антироссийскости. Санакоев из-за высказываний одного из депутатов от «Единой Осетии» пытался даже обратиться в Генеральную прокуратуру, но ему было отказано. Экс-министр, в отличие от Цхурбати, предпочитает оценивать общую ситуацию, не предлагая в качестве ответчика конкретные лица, продолжает Давид Санакоев.
Но если это кто-то и делает, то это не те люди и не те силы, которые можно назвать друзьями России и Южной Осетии. Для многих, наверное, выгодно, когда создается напряженная ситуация, и вот в этой мутной воде они и делают свои делишки, скажем так. Если смотреть в корень вопроса, то с Российской Федерацией у нас самые теплые отношения, особенно если это переводить в плоскость общения между людьми, между государствами. Поэтому я думаю, что это все искусственно.
Один из местных экспертов, не пожелавший представиться, в разговоре с «Эхом Кавказа» выдвинул еще одну версию. Искусственное провоцирование конфликтных ситуаций, информационные выплески об антироссийских настроениях в Южной Осетии могут быть связаны с меркантильными интересами нечистоплотных представителей России в республике. Ведь работа в государствах со сложной общественно-политической ситуацией позволяет им получать повышенный оклад с прекрасной надбавкой и дополнительный стаж работы. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, мапися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, зазхан, хасос, зазхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ею пугает Москва, ею гордится Тбилиси. Таинственная лаборатория Лугара, запрещенное оружие Запада, или научно-исследовательский центр, работающий на благо населения Грузии и соседних стран. Съемочная группа «Радио Свобода» побывала на объекте с третьим уровнем биологической защиты. Видео вы можете посмотреть на нашем сайте, а радиоверсию материала для вас подготовил Владимир Унанянц.
Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара, или как его сокращенно называют, лаборатория, объект, известный практически всем жителям грузинской столицы. Построенный американцами и ставший объектом постоянной критики и обвинений со стороны России в том, что является причиной гибели людей, центр расположен неподалеку от Тбилисского международного аэропорта, на автомагистрали, по которой в столицу прибывает в числе прочих и большое число граждан США. Американцы не боятся, но российская информационная машина не дремлет. Это отрывок из сюжета одного из российских СМИ.
Базы биооружия США в мире. Американская бактериологическая лаборатория в Грузии. Когда нельзя, но очень хочется. Своих не травят, чужих можно. Жители поселка Алексеевка под Тбилиси чахнут на глазах.
Местная жительница Этери Гугетидзе в этом же сюжете заявляет.
Давление скачет. Вот 200 было 5 дней тому назад давление. Ни с того, ни с сего. Просто окно открыла, вышла на балкон. Вечером закружилась голова. Ветер был как раз вот сильный в тот день. Вот, да? И, видимо, ветром занесло все туда.
Впрочем, есть тут и те, кто точно уверен, лаборатория Лугара здесь ни при чем. А что касается гипертонии, то, по мнению 80-летнего Гиви Хведелидзе, это распространенная проблема по всей Грузии.
Ничего плохого в этом нет. У них там столько оборудования для фильтрации, такая техника. Зря напраслину возводят. Давление? Стареют, вот и давление мучает. А чего они ждали? Мне 80, я постоянно в движении и прекрасно себя чувствую.
За прошедшие со дня открытия 7 лет в чем только не обвиняли лабораторию российское правительство и подконтрольные ему СМИ, в том числе во вспышке свиного гриппа в Цхинвальском регионе или эпидемии вируса Зика на территории Абхазии. Ей же приписывают и нынешнее нашествие мраморного клопа в регионе. После того, как Россия запретила ввоз сельхозпродукции из Абхазии, представитель Россельхознадзора Юлия Милана в интервью российской газете указала.
Мы не исключаем, что сегодня речь идет о применении некоего биологического оружия.
В том, что лаборатория Лугара занимается разработкой биологического оружия, Россия обвиняла американцев не раз. Но сейчас Москва пошла еще дальше. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова упомянула лабораторию в контексте отравления Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Понятно, что в таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств. Поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ России вызывает у нас особое беспокойство.
Зачем это нужно российскому правительству? Почему они делают вид, что очень обеспокоены? Для аналитиков такая тактика очевидна, говорит политолог Георгий Габранидзе.
Россия пытается настроить грузинское общество против стратегических партнеров. Идея в том, что союзники Грузии якобы используют нашу страну, эксплуатируют вместо полноценного партнера. Еще одной целью России является деморализация граждан Грузии и подрыв их веры в успех. Дезинформация, распространяемая Россией, также предназначена для того, чтобы создать для своей внутренней аудитории образ врага из Америки и Грузии, что они якобы враждебно относятся к России. Такая почва необходима для того, чтобы узаконить возможные будущие действия против Грузии. В этом контексте мы часто слышим обвинения в том, что Грузия покровительствует террористам. Это же абсурд.
На абсурдные обвинения сотрудникам центра Лугара, к слову, единственного в Кавказском регионе центра с третьей степенью биологической защиты, названному в честь бывшего сенатора США Ричарда Лугара за особый вклад в создание программы снижения биологического риска, отвечать некому, в том числе вечно занятому Пати Имнадзе. Руководителя лаборатории в Грузии знают все за его постоянные телесоветы в связи с различными заболеваниями.
Здесь только российских ученых было, и не только на экскурсии, но и по работе. Поэтому, что здесь происходит, они лучше меня знают. Но это просто политика, черный пиар. А так то, что тут ничего не происходит, они лучше меня знают на самом деле.
Говорит Имнадзе. Исследователь-энтомолог из США Джошуа Баст уточняет.
У нас нет тайных подвалов и комнат.
Центр Лугара в Тбилиси, равно как и сеть лабораторий мониторинга в регионах, были профинансированы Министерством обороны США. Лаборатория Лугара открылась в окрестностях Тбилисского международного аэропорта в 2011 году. В 2013 была передана под юрисдикцию Центра контроля заболеваний Грузии, а с 2018 года полностью финансируется грузинской стороной. Одной из основных целей строительства объекта называется нейтрализация опасных биологических материалов на постсоветском пространстве и их безопасное хранение. В центре работают представители крупнейшей биомедицинской исследовательской организации Министерства обороны США, Военного исследовательского института имени Уолтера Рида. И хоть его главная задача – заботиться об американских военных в различных миссиях по всему миру, тем не менее, результаты 125-летней успешной работы института используются по всему миру. К слову, в распоряжении американцев на сегодняшний день всего одна лаборатория второго уровня безопасности. Для чего нужно столько вирусов и бактерий, собранных в лабораториях грузинского центра Лугара? Коллекция внушительная, целый набор микроорганизмов, которые могут вызывать различные штаммы гриппа или такие заболевания, как черная чума, туляремия, бруцеллез, корь или ботулизм. Руководитель центра Пата Имнадзе объясняет, для чего.
Мне нужна эта коллекция, чтобы знать, какие микробы есть в Грузии, появились ли какие-то новые микробы. Если они были занесены на нашу территорию, то исследовать каким образом, искусственным путем или естественным. Это все мы можем легко обнаружить с помощью молекулярных методов в нашей лаборатории.
Центр Лугара, который является партнером Всемирной организации здравоохранения, постоянно принимает в своих стенах ученых и студентов. Нет здесь недостатка и в любопытных наблюдателях. У лаборатории стеклянные двери и окна, а во дворе на лужайке мирно пасутся соседские коровы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.